Весь свет чудовища страшится. Един лишь смело устремится, российским может Геркулес. Един сто острых жал притупит, и множеством низвержит ран. Един на сто голов наступит, восставит вольность многих стран. Пространными Китай стенами закрыт, быть мнится перед нами. Он гордым оком к ним взирает, но в них ему надежды нет. Внезапно ярость возгорится и огнь, и месть между стеной. Сие все может совершиться Петрова племени рукой. В своих увидишь предках явные дела велики и преславные, что могут дух природе дать. Уже молодого Михаила была к тому довольна сила упадшую Москву поднять и после страшной перемены в пределах удержать врагов, собрать рассыпанные члены такого множества городов. Сармат свирепостью своею трофеи отдал Алексею. Он суд и правду положил. Он войско правильное вскоре, он новый флот готовил в море. Но все то Бог Петру судил. Сего к отечеству заслуги у всей подсолнечной в устах. Его и кроткие супруги. Пример зрим в наших временах, пример в его великой чере. Широки-то отверзли двери наукам, счастью, тишине. Склоняясь к общему покою, щедротой больше, чем грозою, в российской царствует стране. Но ты, о гордость вознесенна, блюдися с хитростью своей. Она героями рожденна. Геройский дух известен в ней. Уничтожение внутренних таможен и работы по уложению отмечены Ломоносовым в надписи на иллюминацию 5 сентября 1754 года. Россия, вознося главу на высоту, взирает на своих пределов красоту. Чудится в радости обильному покою, что вонный утвержден монархиня тобою. Считая многие довольства, говорит: «Коль сладкое меня блаженство веселит, противники к моим пределам не дерзают, и алчны мытари внутрь торгу не смущают». Стал тесен к злобе путь коварникам в судах. О трудах Ломоносова, ученых и поэтических, о том, что Ломоносов — первый талант в России, ее честь, слава царствования. Об этом императрица знала через Шувалова. Сам Ломоносов говорит об этом в известном стихотворном письме своем к Шувалову о пользе стекла. «А ты, о меценат, предстательством пред нею, какой наукам путь стараешься открыть, пред светом в том могу свидетель верный быть. Тебе похвальны все, приятны и любезны, что тщатся постигать учения полезны. Мои посильные и малые труды, коль часто перед ней воспоминаешь ты». Но стоять на такой высоте, на какой стоял Ломоносов, очень тяжело в обществе, где наука и литература в младенчестве, где скудно воспитание таланта, где нет разделения занятий, где человек, выдавшийся своим талантом, должен делать один много разных дел. Сам Ломоносов в похвальном слове или совете упомянул, чего дочь Петра Великого должна требовать от русских членов созданной им академии. «Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петра великая слава». Вот первые требования, которые заявляет Елисавета у Ломоносова. Написание русской истории и поэмы, содержанием которой должны быть деятельность величайшего героя русской земли. Но кто же исполнит эти требования? Разумеется, первый литературный талант времени — Ломоносов. И Шувалов требует, чтобы Ломоносов занялся русской историей, и сама императрица изъявляет на то свою волю. Ломоносов стал добросовестно приготовляться к новому труду, собирал по источникам древнейшие известия о славянах. Шувалов торопил. В мае 1753 года Ломоносов писал ему: «О первом томе российской истории по обещанию моему старание прилагаю, чтобы он к Новому году письменной изготовился. Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публично речи и диссертации и вне онной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила красноречию на своем языке и историю своего отечества и должен еще на срок поставить, оттого я ничего больше требовать не имею и готов бы с охотою иметь терпение, когда бы только что путное родилось». Проходил и 1754 год, а история российская не появлялась. Шувалов напомнил о труде, о его важности, писал, что если другие занятия мешают, то их можно и оставить. Ломоносов отвечал в самом начале 1755 года: «Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтобы онное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать, однако оно само собою такого есть свойства, что требует времени. Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели моею возможную способностью древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую. Могу вас уверить в том заподлинно, что первый том в нынешнем году с Божью помощью совершить уповаю. Что ж до других моих, в физике и в химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ниже возможности». Всяк человек требует себе от трудов успокоения. Для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними препровождение времени картами, шашками и другими забавами. А иные и табачным дымом, отчего я уже давно отказался за тем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильярду употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют, а сверх всего пользу и честь Отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли первой». Шувалов помог Ломоносову в получении значительного населенного имения для заведения и поддержания фабрики разноцветных стекол, и когда меценат по этому поводу высказал опасения, не ослабит ли обеспеченное состояние многообъемлющей деятельности Ломоносова, то последний отвечал ему: «Высочайшая щедрота, несравненные монархини наши, которую я вашим отеческим предстательством имею, может ли меня отвести от любления и от усердия к наукам, когда меня крайняя бедность, которую я для наук терпел добровольно, отвратить не умела? Я всепокорнейше прошу ваше превосходительство в том быть обнадежено, что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожно, были обо мне беспечальны. А те, которые из недоброхотной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были, и знать бы научились, что они своим аршином чужих сил мерить не должны, и помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно. Они, кого хотят, того и полюбят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, то я предлагаю в пример, с одной стороны, Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток, а с другой стороны, Нефтона, богатого лорда Бойла, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы, Вольфа, который лекциями и подарками нажил больше 500 тысяч и сверх того баронство. К Шувалову обращался Ломоносов и в своих академических горестях. Он был по-прежнему страстен и раздражителен, а раздражаться было чем, когда знаменитый ученый, достойно оцениваемый лучшими людьми высокостоящими, самою императрицею, должен был находиться в зависимости от какого-нибудь Шумахера или Теплова, когда в челе ученого учреждения стоял человек, недостойный этого положения ни по способностям, ни по образованию, и, кроме того, человек нерадивый, исполнявший свою должность чужими руками и руками нечистыми. Естественно, что Ломоносов искал выхода из своего тяжкого унизительного положения, искал независимого положения в академии или, наконец, другого места, могшего дать ему большую независимость и спокойствие, необходимые для успешного занятия науками. «Хотя голова моя и много зачинает», — писал он к Шувалову, — «да руки одни. И хотя во многих случаях можно бы употребить чужие, да приказать не имею власти. За безделицу принужден я много раз в канцелярию бегать и подьячим кланяться, что я, право, весьма стыжусь, особливо имея таких, как вы, патронов». Узнавши от Шувалова, что нет надежды приобрести в академии независимое положение, Ломоносов писал патрону: «Ежели невозможно, чтобы я был произведен в академии для пресечения коварных предприятий, то все унижено, ваше превосходительство прошу, чтобы вашим отеческим предстательством переведен я был в другой корпус, а лучше всего в иностранную коллегию, где не меньше могу принести пользы и чести отечеству, а особливо имея случай употреблять архивы к продолжению российской истории. Я прошу Всевышнего Господа Бога, дабы Он воздвиг и ободрил ваше великодушное сердце в мою помощь и через вас сотворил со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся. Господь помог мне и утешил мя есть из двух единым, дабы или все сказали: камень его же не брегоша зиждущее, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей. Или бы в мое отбытие из академии ясно оказалось, что она лишилась, потеряв такого человека, который через столь много лет украшал онную и всегда с гонителями наук боролся, несмотря на свои опасности. В иностранную коллегию Ломоносов перемещен не был, а в академии в начале 1755 года он должен был выдержать сильную борьбу, потому что побронился с двумя могуществами — Тепловым и Шумахером. Брань произошла по поводу пересмотра академического устава вследствие известного нам распоряжения Сената о составлении уложения. Ломоносов высказывался за более сильное участие ученого корпуса в управлении академией с ограничением власти президента. Шумахер, которого Ломоносов называет коварненным, и который очень хорошо понимал, чью, собственно, власть Ломоносову хочется ограничить, говорил, что Ломоносов хочет отнять власть и полномочия президентское. Ломоносов отвечал, что желает снять с президента бремя, которая выше сил одного человека, каков бы он ни был, но дела должны производиться по общему согласию, тем более что президент не полигистр. Если владеющий государь имеет своих сенаторов и других чиновных людей, которых советы он принимает, несмотря на свое самодержавие, то может ли быть иначе в науках? Спор кончился бранью, после чего Теплов, Шумахер и Мюллер донесли президенту, что не могут присутствовать вместе с Ломоносовым в академических собраниях. Разумовский велел сделать Ломоносову выговор и запретить ему являться в собрание. «Я осужден», — писал Ломоносов Шувалову. «Теплов цел и торжествует. Виноватый оправлен, правый обвинен». Коварнин, Шумахер, надеется, что он и со мною так поступит, как с другими прежде. Президент наш добрый человек, только верился в Коварнина. Президентским ордерам готов повиноваться, только не Теплова. Итак, в всех моих обстоятельствах, ваше превосходительство, всепокорнейше прошу, чтобы меня от такого поношения и неправедного поругания избавить. Дабы через ваше отеческое предстательство всемилостивейшая государыня принять высочайшее свое собственное покровительство и от Теплова иго избавить, не презрила, и от таких нападков по моей ревности защитить матерски благоволила. Через вашего превосходительства ходатайство от дальнейших обстоятельств вскоре спасен быть ожидаю. Ожидание сбылось. Пришло приказание от Разумовского возвратить ему его ордер относительно Ломоносова и объявить последнему, чтоб по-прежнему присутствовать в академических собраниях. Свою ученую деятельность за описываемый период времени Ломоносов закончил изданием грамматики. Об ней остались в его заметках следующие слова. «Меня, хотя другие мои главные дела воспящают от словесных наук, однако, видя, что никто не принимается, я, хотя не совершу, однако начну, что будет другим после меня легче делать». Полезные почины относительно русской истории и географии делал другой академик Мюллер. Так как Мюллер пробыл около 10 лет в Сибири на двойном жаловании, то, по мнению академической канцелярии, нельзя было потерять это иждивение, и она заключила с Мюллером новый контракт, по которому он обязался. Первое. Быть при Академии наук профессором в университете и для сочинения генеральной российской истории. К тому же определяется историографом, причем обещает высокий ее императорского величества интерес и Академии честь и пользу всячески наблюдать. Второе. Начатые свои дела, на которые уже столько иждивения употреблено, а именно сибирскую историю, в которой бы иметь достоверное описание положения всей Сибири географического, веры, языков всех тамошних народов и древностей сибирских, и таким образом вместе с профессором Фишером производить, чтоб всякий год издать можно было по одной книжке путешествия его. Третье. Когда окончится сибирская история, тогда он, Мюллер, употреблен будет к сочинению истории всей Российской империи в департаменте, который ему от Академии показан будет, по плану, который им самим сочинен в то время быть имеет и в канцелярии опробован. Четвертое. Понеже он, Мюллер, от лекций уволен, то вместо того отправлять ему ректорскую должность при университете. Исторические труды Мюллера рассматривались в особом историческом собрании, состоявшем из нескольких академиков. В одном месте сибирской истории было сказано, что Ермак позволял своим казакам разбойничать. Ломоносов и другие члены исторического собрания заметили, что о сём деле должно писать осторожнее. И помянутому Ермаку в рассуждении завоевания Сибири разбойничество не приписывать. Мюллер отвечал, что это обстоятельство не подлежит никакому сомнению. Изменить его нельзя, и потому лучше совсем выпустить.